Потом, спохватившись, снова вытащил пачку, протянул Леньке. «Куришь?» Ленька поблагодарил и неловко взял папиросу. Прикуривая, он из-под лобья смотрел на Волкова и чувствовал, как в нем просыпается старое детское отношение к этому мальчику. Волков ему и нравился, и отталкивал от себя. Как и раньше, в присутствии Волкова Ленька робел и ругал себя за эту робость. «Что ж мы стоим?» — сказал Волков. Они остановились у витрины на треснувшем продырявленном пулями стекле, которой белыми буквами было написано «Кафе «Уютный уголок». «Пиво пьешь?» — спросил Волков. «Нет», — смутился Ленька. «А ты?» «Иногда позволяю себе такое баловство, а вообще не люблю горькое». «Я тоже не люблю», — сказал Ленька, хотя до сих пор ему приходилось пить только слабенькое безалкогольное пиво «Экспресс». «Ну, все равно, зайдем, какао возьмем или еще чего-нибудь». Ленька замялся. «У меня, понимаешь, денег нет», — сказал он краснее. «Не беспокойся, дружок». Волков с усмешкой похлопал себя по нагрудному карману. Они вошли в кафе, уселись в углу за маленьким круглым столиком. Подошла барышня в клетчатом переднике. «Что вы хотели, мальчики?» «Дайте меню», — важно сказал Волков. Он долго с видом знатока изучал карточку. Наконец заказал бутылку пива, стакан какао, пару пирожных и бутерброд с сыром. «Ну вот», — сказал он, потирая руки, когда официантка пошла выполнять заказ. «Я рад, ты знаешь, что тебя встретил». «Я тоже», — из вежливости сказал Ленька. «Ты что, все время в Петрограде жил?» «Нет, мы уезжали». Почему-то Леньке не захотелось рассказывать Волкову обо всем, что с ним случилось за эти годы. «А ты?» — поспешил спросить он. «О, милый мой, знал бы ты, мне столько пришлось перенести за это время, что никакому Майнриду и Жюль Верну во сне не снилось. Папа и мама твои живы?» «Мама жива, а папа...» Волков помрачнел. Тонкие брови его сдвинулись к переносице. «Не знаю», — сказал он, оглянувшись, — «может быть, и жив еще. Во всяком случае, мама панихид по нем еще не служит». Девушка принесла на подносе пиво, пирожное, дымящееся какао. Волков с фасоном опрокинул над стопкой бутылку, отхлебнул пену. «Угощайся, пожалуйста», — сказал он, покосившись на стакан с какао. Ленька глотнул горячего сладкого напитка и опьянел. Почувствовал, как по всему его телу разлилась приятная истомная теплота. «Пирожное бери», — сказал Волков. «Спасибо», — сказал Ленька, нацеливаясь на кремовую трубочку. «И ты тоже бери». «Ладно, успеется. Я сначала бутерброд съем». «Не ладно, а хорошо», — поправил Ленька. Оба засмеялись. «Ты учишься?» — спросил Ленька. «Да как тебе сказать, в прошлом году учился, а в этом, скорее, что нет». «А что значит «скорее»?» «Дела, милый мой, не всегда позволяют посещать уроки». Ленька не стал спрашивать, какие дела мешают Волкову посещать уроки. Это он и без расспросов хорошо понимал. Он пил какао, с постыдной жадностью ел сладкую, тающую во рту кремовую трубочку и смотрел на Волкова, который морщись потягивал темное мартовское пиво и лениво отковыривал от бутерброда кусочки сыра. «Счастливый», — говорил в Леньке какой-то темный, глухой, завистливый голос, и другой насмешливый, презрительный и даже немного горделивый голос тотчас откликался. «Вор! Жулик, мразь, конченый человек!» Он ругал и Волкова, и себя за то, что согласился зайти в кафе. Но уйти, не допив какао и не доев пирожного, он не мог. А кроме того, он был и благодарен Волкову, ведь тот спас его от беды, выручил его. А Волков от пива уже слегка охмелел. Не доев бутерброда, он потянулся к пирожному. «Эх, кутить так кутить», — сказал он. «Возьму-ка и я, пожалуй, какао». Он постучал ножом по тарелке. «Мадемуазель, что прикажете, мосье?» С насмешливой важностью проговорила официантка, подходя к столику. «Дайте нам еще какао. Два». «Я больше не буду», — сказал Ленька. «Будешь. Два», — повторил Волков, показывая официантке два грязных пальца. Барышня отошла от столика и тотчас вернулась. «Может быть, молодые люди, рассчитаетесь?» «Ага», — расхохотался Волков. «Не верите? Думаете, жулики?» Он выхватил из кармана бумажник. Ленька увидел в руках у товарища миллионы и почему-то испугался. Он не пил пива, но почувствовал, что голова у него закружилась. Официантка взяла деньги и ушла. «Я пойду», — сказал Ленька, поднимаясь. «Куда?» «Мне надо, поздно уже, меня мама ждет». «Мама? Жива?» — удивился Волков. «Да, жива». «Не пущу», — сказал Волков, схватив Леньку за подол рубашки. Ленька оттолкнул его руку. «Мне надо идти», — спокойно сказал он. На лице Волкова мелькнула трусливая улыбка. «Леша, присядь на минутку».
Ленька сел на краешек стула.
«Леша», — сказал Волков, — «ты не огорчайся. Я знаю, ты огорчен. Плюнь на свои бутылки».
Он покосился в сторону буфета и шепотом сказал: «Я тебе дело найду».
И, значительно посмотрев на Леньку, он ударил кулаком по столу.
«Клянусь!»
«Хорошо», — покорно ответил Ленька.
«Леша!» — Волков обнял его за плечи. «Я тебя люблю! Ведь я тебя всегда любил! Дай я тебя поцелую!»
Ленька не успел отстраниться, как Волков привстал, покачнулся и чмокнул его в щеку. И вообще... Голос у Волкова задрожал. «Вообще, не забывай, что мы с тобой осколки прошлого».
«Не знаю», — усмехнулся Ленька. «Я себя осколком не считаю».
«Да, мы с тобой двое остались. Двое, понимаешь?» Волков для наглядности опять показал два немытых пальца. «Где все? А? Никого нет. Всех размело». «Чижика, помнишь?»
«Помню»,
— сказал Ленька, отодвигая стул и поднимаясь. «Прощай». Волков схватил его за рукав.
«Нет, Леша, стой!»
«Вот черт полосатый», — подумал Ленька. «Выпил на копейку, а бузит на миллион».
«Ну что?»
— сказал он сердито.
«Во-первых, почему прощай? Не прощай, до свидания, правда? Ведь мы с тобой встретимся еще, а?»
«Ну, до свидания», — сказал Ленька.
«Придешь ко мне?»
«Приду».
«Адрес помнишь?»
«А вы что, разве еще на старой квартире живете?»
«Да, на Екатеринговском, угол Крюкова. Имеем одну роскошную полутемную комнату в 4 квадратных сажени».
Волков пристал и протянул Леньке руку. Хмель как будто оставил его, или он перестал притворяться.
«Заходи, Леша, правда», — сказал он, заглядывая Леньке в глаза. «Мама очень рада будет. И я тоже. Честное слово».
«Ладно», — сказал Ленька, напяливая кепку и направляясь к дверям.
«Так я тебя жду, Леша. Не забудь».
«Ладно, жди», — сказал Ленька, не оглядываясь.
«Черт, аристократ, гадина!» — думал он, выходя на улицу.
Он был уверен и давал себе клятву, что никогда больше не встретится с этим человеком. На улице уже темнело, накрапывал дождь. На Международном реденькой цепочкой зажигались неяркие фонари. Расхлябанный трамвай, сбегая с Обуховского моста, высекал под своей дугой фиолетовую искру. И тут, очутившись под дождем на улице, Ленька вдруг вспомнил все, что случилось с ним в этот день, и на душе его стало муторно. Он почувствовал себя маленьким, ему захотелось поскорее к маме. Как хорошо, что она существует на свете. Забиться ей под крылышко, положить голову ей на грудь, ни о чем не думать, ни о чем не заботиться. Впереди по тротуару шли две девушки лет по 16, плохо одетые. Девушки о чем-то оживленно спорили. Обгоняя их, Ленька услышал, как одна из них запальчиво сказала другой: «Ошибаешься, милочка. Энгельс вовсе не с таких вульгарных позиций критиковал моногамию». Леньке почему-то стало завидно и грустно. Незнакомое слово «моногамия» показалось ему каким-то необыкновенно возвышенным, волнующим, далеким от всего того, чем он жил последнее время. Ему вдруг захотелось учиться, читать, узнавать новое. Захотелось просто делать то, что делают все ребята его возраста: сидеть в классе, выходить к доске, учить уроки, получать отметки. «Пойду в школу», — решил он. «Не вышло с работы, и плевать, значит, не судьба. Поработать еще успею, мне ведь еще нет 14 лет». Эта мысль немножко подбодрила его. Он зашагал веселее. Но когда, поднимаясь по черной лестнице, он увидел в мусорном ящике разбитую молочную бутылку, он опять вспомнил все, что случилось с ним сегодня на Горсткиной улице. «Может быть, Краузе уже разыскал меня и сидит у мамы», — подумал он. «Нет, не может быть, ведь он даже не записал моего адреса». Но все-таки он чувствовал себя очень неважно, когда, дернув шишечку звонка, услышал, как задребезжал на кухне звонок. Дверь ему открыла тетка. «Ты что ж это так поздно, работничек?» — спросила она строго. «Почему поздно?» — уныло огрызнулся Ленька. «Обыкновенно, как всегда, работали. Мама дома?» «Дома», — ответила тетка. И почему-то с улыбкой, и с улыбкой зловещей, как показалось Леньке, добавила: «У нее гости». В коридоре на вешалке висела потрепанная кожаная тужурка. Ленька с удивлением осмотрел и даже пощупал ее. Ни у кого из домашних такой тужурки не было. Он приоткрыл дверь и осторожно заглянул в комнату. За круглым чайным столом под голубым абажуром сидели Александра Сергеевна, Ляля и какая-то полная женщина в сереньком платье и в белом оренбургском платке, накинутом на плечи. Женщина сидела спиной к двери, пила из блюдечка чай и что-то говорила Александре Сергеевне. Голос ее показался Леньке знакомым. Он скрипнул дверью и вошел в комнату. «А вот и он сам, собственной персоной», — весело объявила Александра Сергеевна. Женщина торопливо поставила блюдечко и шумно повернулась вместе со стулом. «Боже ж ты мой!» — сказала она, широко улыбнувшись. И улыбка ее тоже показалась Леньке знакомой. Но все-таки он не мог вспомнить, кто это. «Здравствуйте!» — сказал он, останавливаясь посередине комнаты и растерянно поглядывая на мать и сестру. «Леш, да неужели ты не узнаешь?» — воскликнула Александра Сергеевна. «Нет». «Это же Стеша!» — закричала, захлопав в ладоши, Ляли. Теперь он и сам удивился, как он мог ее не узнать. Правда, Стеша изменилась, пополнела, посмуглела почему-то. В уголках около глаз у нее появились чуть заметные морщинки. Но все-таки это была та же веселая, бойкая Стеша, которая водила его когда-то на прогулки, купала в ванне, рассказывала ему перед сном страшные сказки про царевича Дмитрия и учила его в темненькой у красного деревенского сундучка начаткам политической грамоты. От Стеши пахло знакомым, домашним, но кроме того и еще чем-то. Резиной, клеем, машинным маслом. «Его и целовать-то страшно», — говорила она сильными руками, обнимая Леньку за плечи, отстраняя его от себя и с улыбкой разглядывая. «Нет, вы посмотрите, какой кавалер вырос, а! На улице бы не узнала, честное слово». Глаза у нее были такие же искрящиеся, веселые, но мелькало в них и что-то грустное, сочувственное, когда она смотрела на Леньку. «Эх ты, дурачок, глупенький!» — сказала она вдруг и, наклонившись, быстро чмокнула мальчика в щеку около уха. У Леньки вдруг ни с того ни с сего задергались губы. «Степанида Тимофеевна, пейте, пожалуйста, остынет», — сказала Александра Сергеевна, и Ленька с удивлением покосился на мать. Чего это она вдруг вздумала называть Стешу по имени-отчеству? «Леша, и ты тоже иди, вымой руки и садись. Посмотри, с каким роскошным подарком явилась к нам Степанида Тимофеевна». Посреди стола стояла высокая зеленоватая банка с вареньем или повидлом. «А мне вот что подарили», — пропищала Ляля, показывая над краешком стола маленький арабский мячик с красным треугольничком на черном шершавом брюшке. «Да», — сказала Стеша, обращаясь к Леньке, — «а тебе не подарю, не рассчитала немножко, а конфузилась. Тебе уж, небось, футбольный надо, а? Играешь?» «Нет, я не умею», — промямлил Ленька. Ему действительно никогда не приходилось играть в футбол. Какие там футболы? Не до футболов было. Намыливая на кухне серым жуковским мылом руки, лицо и шею, он почему-то вспомнил девушек, которых давеча обогнал на международном. Потом вспомнился ему Мензелинск, зима позапрошлого года, Юрка, митинг на городской площади и песня о титанах труда, которую пели комсомольцы. Бодро и фальшиво насвистывая мотив этой песни, он с удовольствием растирал лицо грубым кухонным полотенцем и думал о том, что ему повезло. Он избавлен от необходимости объясняться с матерью. А кроме того, он чувствовал, что с появлением Стеши в его жизнь врывается что-то хорошее, светлое, мужественное и сильное. Когда он вернулся в комнату, за столом шел шумный разговор. При его появлении разговор оборвался. Он понял, что говорили о нем. «Степанида Тимофеевна», — сказал он, усаживаясь за стол и принимая из рук матери стакан жидкого чая. «А вы как это нас разыскали?» «Это что за новости еще?» — рассердилась Стеша. «Какая я тебе, Степанида Тимофеевна? Может, и тебя прикажешь Алексеем Ивановичем называть?» «Как разыскала, а так и разыскала. Ходила, ходила, не нашла». «А ты что, кавалер, говорят, грузчиком заделался?» Ленька покраснел, смутился, заерзал на стуле. «Да, Леша», — сказала Александра Сергеевна, «вот и Степанида Тимофеевна тоже считает, что тебе надо учиться». «Да, боже мой, да какие могут быть разговоры!» — воскликнула Стеша. «Лешенька, да как же тебе, голубчик, не стыдно в самом деле? Такой способный, вторым учеником в реальное поступил, и вдруг все забросить? Нет уж, ты как хочешь, а я от тебя, господин хороший, теперь не отвяжусь. Изволь поступать в школу». «Он же не может, он работает», — вмешалась в разговор Ляля. «Да, между прочим, ты где работаешь?» «Тут недалеко, на Сенной, участника», — забормотал Ленька. «Я слыхала, что участника. Где, на какой улице?» «Как это тебя угораздило такого эксплуататора себе на шею заполучить? Он что, говорят, и договор с тобой не заключил?» «Нет», — со вздохом ответил Ленька, не зная, как замять этот разговор. «Ведь вот негодяй, а! Ну, погоди, выберу время, я с ним поговорю, с этим Непманом». «Ох, нет, Стеша, не надо, пожалуйста», — испугался Ленька. Почему не надо? Потому что я уже ушел от него.
Как ушел?
Ахнула Александра Сергеевна.
А так, сказал Ленька багровее. Надоело. Взял и ушел.
Совсем?
Совсем.
А жалование он тебе заплатил?
Нет, пока не заплатил. Но он обещал на будущей неделе, в пятницу.
Ну вот видите, как все хорошо получается, обрадовалась Теша. Значит, решено и подписано. Будешь учиться.
Она с аппетитом, не спеша, пила из блюдечка чай, намазывала чайной ложкой на хлеб яблочное повидло и говорила.
Нам, Лешенька, и рабочие нужны, квалифицированные, конечно. Они такие, что только тележку умеют толкать. Но еще больше в настоящий момент нам требуется интеллигенция, образованные люди. Владимир Ильич Ленин так прямо и сказал, в настоящее время первая и главная наша задача — учиться, учиться и учиться.
Откусив маленький кусочек хлеба и поправляя кончиком языка сваливающееся с бутерброда повидло, она засмеялась и сказала, «Я вот и то, представьте себе, на старости лет за учебу взялась».
«Ничего себе на старости лет!» — улыбнулась Александра Сергеевна.
«Вам сколько, Стеша, простите за нескромность?»
«Ох, и не спрашивайте, Александра Сергеевна, 28-й пошел».
«Действительно, старушка».
«А что вы думаете? Меня уж теткой называют.
А до революции все бывало девушка да барышня.
А на фронте меня, знаете как, Стенькой Разиной звали».
«Стеша, скажите, неужели вы действительно воевали?»
«Воевала, Александра Сергеевна. Пришлось повоевать».
«Кстати, а где ваш брат, Стеша?» — спросил Ленька. И сразу же по выражению лиц матери и сестры понял, что задал вопрос вовсе не кстати. За столом стало тихо.
«Что?» — сказал он краснее.
Стеша осторожно оставила блюдечко, с грустной усмешкой посмотрела на мальчика и сказала.
«Нет у меня, Лешенька, брата. Убили моего Павлушу еще в 19-м, под Царицыным».
Ленька вспомнил фотографию высокого усатого человека, вспомнил его мягкий, вместе с тем мужественный голос. Даже услышал, как будто запах солдатской махорки, которую тот курил. И опять ему вспомнились Юрка, Маруся, корреспондент Ладыгин, Василий Федорович Кривцов, все, кто на его памяти погиб или пострадал за революцию.
«Что с тобой, Леша?» — спросила Александра Сергеевна.
«Ничего». Я так, ноги промочил. «Кажется, я платок в пальто оставил», — пробормотал Ленька и, неловко отодвинув стул, быстро вышел из комнаты.
Когда он вернулся, Стеша говорила Ляле.
«Как же, Лялечка, видела, много раз видела. Я ведь, детка, и на Деникинском фронте была, и на Колчаковском, и с Еденичем повоевала. Я и Михаил Васильевич Фрунзе, и Ворошилова, и Буденного, всех перевидала».
«А Ленина?» — спросил Ленька, подходя к столу.
«Нет, Лешенька», — ответила Стеша, пристально посмотрев на мальчика. «Владимира Ильича я не видала, не привелось». Стеша долго рассказывала о своих фронтовых делах, расспрашивала Александру Сергеевну о Васе, поинтересовалась у Ляли, как она занимается в школе. С Ленькой же она ни одним словом не обмолвилась о том, что с ним было за эти годы. Прощаясь, надевая в коридоре тужурку и повязываясь платком, она сказала Александре Сергеевне.
«Так значит, условились в четверг в 17:00».
«Я не знаю, как вас благодарить, Стеша», — взволнованно проговорила Александра Сергеевна.
«Что вы, Александра Сергеевна, полно вам!
Значит, в четверг после гудка и приходите. Я как раз в завкоме буду».
Проводив Стешу, Александра Сергеевна вернулась к ребятам и, закружившись, как девочка по комнате, захлопала в ладоши.
«Ура, детки, живем!»
«Что с тобой?» — удивился Ленька.
«Ты знаешь, какая наша Стеша чудная! Она устраивает меня на работу, в клуб».
«В какой клуб?»
«На треугольнике, руководительницей музыкального кружка.
Ты понимаешь, какое это счастье?»
Ленька хотел как-нибудь выразить радость, но даже улыбнуться не смог. Александра Сергеевна перестала смеяться, внимательно посмотрела на него, оглянулась и тихо, чтобы не услышала Ляля, спросила:
«Что с тобой, мальчик?»
«Ничего», — сказал Ленька.
«Что-нибудь случилось?»
Ленька не мог огорчать ее в эту счастливую минуту ее жизни.
«Нет», — сказал он.
И сразу же, чтобы переменить разговор, спросил: «Ты знаешь, кого я встретил сегодня?»
«Кого?»
«Волкова».
«Какого Волкова?»
«Ах, Волкова! Да что ты говоришь?»
«Постой, постой.
Реалист? Маленький господинчик, как его называл Вася?»
«Ну, как он живет?»
«Ведь он, если не ошибаюсь, из очень богатой и интеллигентной семьи».
Ленька хотел сказать, что этот Волков из очень богатой и интеллигентной семьи, мелкий вор, жулик, что у него блудливые бегающие глаза и немытые руки.
Но ничего этого он не сказал.
«Ты будешь с ним по-прежнему дружить?» — спросила Александра Сергеевна.
«Нет», — не задумываясь, ответил Ленька. «Не буду». Глава 12. Через неделю Александра Сергеевна начала работать на треугольнике. В этот же день Ленька в первый раз пошел в школу. Он шел туда счастливый, полный самых радужных надежд, но и на этот раз ему не повезло с учением. Он поступил в школу, в которой когда-то до революции училась его тетка. Именно тетка и настояла, чтобы его туда отдали. В царское время это была частная женская гимназия, так называемая гимназия Гердер. Сейчас это была советская единая трудовая школа номер такой-то. Но ничего, кроме названия, в этой школе советского не было. На 4-м году революции здесь еще сохранялись нравы и порядки, от которых Ленька давно успел отвыкнуть. Внешне все было как полагается. Учились, как и в других школах, по программам наробраза. На собраниях пели «Интернационал». В актовом зале на стенах висели портреты советских вождей. Но в классе «Д», куда был зачислен Ленька, еще доучивались бывшие гердеровки и мальчики из соседней реформатской школы. Бывшие классные дамы преподавали ботанику, пение и немецкий язык. И даже заведовала школой сестра бывшей владелицы гимназии мадам Гердер или Гердериха, как называли ее за глаза ученики. Впрочем, это прозвище Ленька слышал нечасто, потому что в классе учился племянник Гердерихи, Володька Прейснер, поэт, шахматист и редактор классного журнала «Ученик». За одной партой с Прейснером восседал долговязый силач Циглер, сын владельца музыкального магазина. За Ленькиной спиной сидела девочка, дочь евангелического пастора. Какая-то великовозрастная девица с голыми коленками разгуливала по школе в широкополой бойскаутской шляпе. Слово «господа», давно уже отвергнутое и забытое советскими людьми, звучало в этой школе на каждом шагу. Слово «товарищи» не употребляли даже учителя. Обращаясь на уроках и на собраниях к ребятам, они говорили: «Дети». Уже в первый день на уроке географии, когда вызванный к доске Ленька крикнул расшумевшимся ребятам: «Товарищи, тише!», кто-то с задней парты угрожающе пробасил: «У нас товарищей нет!». А в перемену Ленька услышал, как за его спиной какая-то девочка пропищала: «Гусь свинье не товарищ!». С первых же минут пребывания в школе он понял, что долго здесь не удержится. Не успев сказать со своими одноклассниками и двух слов, Он уже чувствовал, что в классе он чужой, что и ребята, и учителя смотрят на него, если не враждебно, то во всяком случае холодно и недружелюбно. Во всем классе нашлось лишь 5 или 6 человек, которых он мог и в глаза, и за глаза, и в разговоре, и в душе называть товарищами. Все это были мальчики из простых семей. Сын портного Изя Шнейрзон, сын живописца Котелев, сын сиделки из Максимилиановской лечебницы, хромоногий Федя Янов. С Шнейрзоном Ленька сидел за одной партой. Этот худенький, болезненный, большеглазый мальчик в коротенькой залатанной курточке однажды очень удивил Леньку, сказав ему после перемены: «Не слушай их, они дураки. Они и меня тоже дразнят». «Кого? Почему?» — не понял Ленька. «Меня не дразнят». Изя смутился, заерзал на скамейке, покраснел до корней волос и пробормотал: «Они про тебя всякие гадости говорят». Ленька не успел спросить, какие гадости. В класс вошла учительница, начался урок. После урока он почему-то не стал возобновлять этого разговора. Изи тоже молчал. Но скоро Ленька понял, в чем дело. Его очень обрадовало, когда он узнал, что в классе издается литературный журнал. Правда, журнал ему не нравился. В «Ученике» печатались главным образом старомодные альбомные стишки, основным поставщиком которых был сам редактор Володя Преснер. В этих стихах воспевались розы и соловьи, розы рифмовались с морозами, любовь с кровью. Но журнал этот разбудил в Леньке его давнюю страсть. Ему захотелось самому писать стихи. Лето 21-го года было очень засушливое. В южных районах страны, на Украине, на Северном Кавказе и в Поволжье опять свирепствовал голод. Этот страшный голод унес в могилу миллионы советских людей. В этом же году зарубежные капиталисты, убедившись, что им не одолеть силой молодого советского государства, стали завязывать с республикой торговые отношения. Чтобы накормить голодных, советская власть закупала за границей хлеб. Осенью в Петроградский порт пришли первые иностранные пароходы. Под впечатлением этих двух событий Ленька потихоньку от всех писал поэму, которая называлась «Мы им». Он писал ее всерьез, отдавая этой работе все свободное время. В олиповатые строчки он вкладывал весь пыл своей маленькой души. Он хорошо знал, что такое голод. Он видел голодающих и сам хлебнул лихо. Но он, как и всякий советский человек, не согласен был променять эту голодную жизнь на сытую жизнь капиталистов. «Торговать мы с ними будем, пожалуйста, но пустить их снова туда, откуда они только что с треском были изгнаны, нет, не выйдет». Ленькина поэма так и кончалась. «Плывут пароход за пароходом по финско-заливским водам. Англия, Франция, Соединенные Штаты, Норвегия, Швеция, смокинги и латы. Плывите, плывите, ползите, ползите. От нас вы получите вечный ответ. Палачам рурским дальше Петропорта в Красную Россию хода нет». Закончив поэму, которая после переписки заняла целую тетрадь, он понес ее Володе Преснеру. Идти к Преснеру ему не хотелось. Этот розовощекий, напыщенный немчик в круглых роговых очках не нравился Леньке. Уже одно то, что в его присутствии боялись ругать Гердериху, не очень хорошо рекомендовало его. Ну что ж поделаешь, чтобы напечатать стихи в журнале, волей-неволей пришлось обращаться к нему. После уроков, когда ученики выходили из класса, Ленька подошел к редакторской парте. Преснер тщательно укладывал в клеенчатый портфель книжки и тетради. «Я к тебе», — сказал Ленька. «Ко мне?» — удивился Преснер. «Да, пожалуйста, я слушаю».
Я стихи написал. Вот. Может быть, подойдут для журнала?
Редактор совсем остолбенел. Ты написал стихи?
А что ж такого? Нахмурился Ленька.
Я давно пишу.
Ну, давай, давай, посмотрим, снисходительно усмехнулся Преснер. Бегло перелистав тетрадку, он еще больше развеселился.
Ты, я вижу, решил сразу начать с полного собрания сочинений.
Это поэма, объяснил Ленька.
Ах, вот как? Даже поэма?
Преснер поправил очки и, близоруко приблизив тетрадку к тонкому прямому носу, стал проглядывать первые строчки. Ленька увидел, как покраснели у него уши и как задергались, поползли на сторону редакторские губы.
Хм, интересно. Под Маяковского стараешься?
А что ж, сказал Ленька, может быть, немножко есть. Я люблю Маяковского.
Да? По-твоему, это поэзия?
Что?
Маяковский.
А что же это такое, если не поэзия?
Маяковский-то?
Это рубленная проза, вот что.
Голая политика и не на грош поэзии.
А что значит голая?
Ну, милый мой, мне трудно тебе это объяснить. Ты Тютчева читал когда-нибудь?
Читал, конечно, и люблю.
Странно.
Преснер еще полистал тетрадку, закрыл ее и протянул Леньке.
На, возьми.
Что?
А то, что эту ерунду я печатать не буду.
Почему ерунду? Возмутился Ленька. Ты же даже не прочел до конца.
Не прочел. И читать не собираюсь.
Я уже вижу, что это за штучки.
Должен тебе сказать, что у нас журнал литературно-художественный. Мы никакой политикой не занимаемся.
Пошли лучше свою поэму в «Правду» или в «Бедноту».
Может быть, там напечатают в почтовом ящике.
Не скажи, Преснер, этих последних слов про почтовый ящик, может быть, все и обошлось бы. Но тут Ленька рассвирепел. Он чувствовал, что это глупо и недостойно, но не мог удержаться и, выхватив из рук редактора тетрадку, крикнул ему в лицо: «Дурак ты, очкастый!» И, запихав тетрадку в карман, он решительно зашагал к дверям. И тут, когда он выходил из класса, он вдруг услышал, как Преснер вполголоса крикнул ему в спину: «Вор! Колонист!» Ленька похолодел. Кровь хлынула в голову. На несколько секунд перестало биться сердце. Он повернулся, медленно, на негнущихся ногах, подошел к Преснеру и сквозь зубы чуть слышно выговорил: «Повтори, что ты сказал?»
«Я?» — забормотал Преснер, поправляя очки. «Я ничего не сказал. Тебе послышалось, наверное».
Ленька схватил его за грудь, но тотчас отпустил, повернулся и вышел из класса. По щекам его бежали слезы. Так вот оно что! Вот о чем шушукаются за его спиной эти чистенькие мальчики и девочки. Вот на что намекал давеча Изишный Эрзон. Гадины, аристократы. Но как и откуда они узнали о его прошлом? Первая мысль его была уйти из школы. С этой мыслью он возвращался домой. Но уже поднимаясь по лестнице, он вдруг решил: «Нет, не уйду. С какой стати я буду уходить? Стыдиться? Кого? Этих гогочек? Да на них ведь в конце концов и сердиться нельзя. Ведь они даже правы. Ведь я действительно бывший вор и бывший воспитанник колонии. Но разве они понимают что-нибудь в жизни, эти маменькины сынки? Разве они разбираются в чем-нибудь? Сосунки, которые с пеленок живут чужим трудом, осуждают меня. А вот Стеша, которая, конечно, все отлично знает, ни одним словом не попрекнула меня. А Юрка разве не знал? А другие комсомольцы? Или Изя, или Федя Янов? Нет, уже из-за одних этих ребят стоит остаться в школе. И еще одно обстоятельство повлияло на его решение остаться. Может быть, он отчетливо и не сознавал этого, но все-таки в глубине души он чувствовал, что в классе его не любят не за его прошлое, а за его настоящее. Ведь Преснер не принял его поэму не потому, что ее написал бывший вор, а потому что поэма политическая, потому что написана она под Маяковского, потому что она советская. Нет, он не уйдет из школы, он будет бороться. Когда он принимал это воинственное решение, он не знал, что бороться ему придется физически, то есть кулаками, и что победителем из этой борьбы выйдет не он. Но и за стенами школы было немало огорчений. Случались, правда, и радостные события в Ленькиной жизни, но огорчений все-таки было больше. Прошло почти полтора месяца с тех пор, как он сбежал с лимонадного завода, а он все еще не мог успокоиться. Каждый звонок на кухне заставлял его настораживаться и трепетать. И пугало его не то, что появится Краузе и потянет его к ответу, а то, что обо всем узнает мать. Он так и не сказал ей, почему ушел с завода. Первое время она спрашивала его о деньгах, и он врал ей. Говорил, будто ходит к хозяину, напоминает, требует, но что хозяин обманывает его, кормит завтраками. На самом же деле он, конечно, не только не ходил в экспресс, но даже на Сенную и на прилегающие к ней улицы боялся заглядывать. Потом постепенно мать перестала спрашивать о деньгах. Она работала, получала хорошую зарплату и паек. Несколько миллионов перепадало с каждой получки и Леньке. Получив от матери подарок, при первом случае он бежал в Александровский рынок к букинистам и покупал книги. Правда, денег было немного, но все-таки каждый раз он возвращался домой с одной-двумя книгами. Те же заветные книги, которые он откладывал и припрятывал до лучших времен, все еще лежали на полках букинистов и покрывались пылью, потому что лучшие времена в Ленькиной жизни все еще не наступили. Однажды, получив от матери в подарок 15 миллионов рублей, он зашел после школы к знакомому букинисту. «Здорово, читатель-покупатель!» — приветствовал его старик-книжник. «Новый товар получил. Иди покопайся. Может быть, что-нибудь отберешь». Ленька спустился по железной винтовой лесенке в тесный полутемный подвал. Новый товар, о котором говорил букинист, оказался огромной кучей старых антикварных книг, свезенных сюда из какой-нибудь барской усадьбы или особняка. Книги были в толстых кожаных переплетах. От них удивительно вкусно пахло плесенью, типографской краской, свечным нагаром и еще чем-то неуловимо тонким и изящным, чем пахнут только очень старые, уже тронутые временем книги. Здесь были и Тредиаковский, и Сумароков, и Дидеротовская энциклопедия, и первое издание «Илиады» в переводе Гнедича, и Фома Кемпийский 1784 года издания, и масса французских и немецких книг с отличными старинными гравюрами. У Леньки разбежались глаза. Особенно захотелось ему купить маленькие аппетитные томики Плутарха для юношества. Плутарха он никогда не читал. Помнил, что эти книги были когда-то в библиотеке Волкова, но те были скучные на вид, современной печати, а здесь... Плюшаровское издание начала XIX века, на синеватой с водяными знаками бумаге, переплетенное в рыжую свиную кожу. В издании не хватало одного тома, поэтому букинист отдавал его за бесценок. Все 11 томов за 50 миллионов рублей. У Леньки на руках было всего 15 миллионов.
«Нет, это мало», — покачал головой старик. Потом подумал, полистал книгу и сказал. «Ладно, так и быть, бери в кредит. Остальные занесешь после. Ты у меня покупатель постоянный, я тебе верю». Предложение было соблазнительное. Но Ленька не сразу решился взять книги. Где же он достанет столько денег? И хорошо, и честно ли это, брать в долг, не зная, сумеешь ли вовремя уплатить его? «Я ведь раньше, чем через неделю, вам заплатить не смогу», — сказал он букинисту. «А может быть, даже через две недели». «Ну что ж», — сказал букинист, — «через неделю 40 миллионов заплатишь, а через две недели 50. Деньги-то они, сам знаешь, в цене падают. Бери, ладно, чего там». Торговец связал бечевкой все 11 томиков. Ленька отдал ему 15 миллионов, простился и выбрался по железной лесенке наверх. После темного подвала на улице было необыкновенно светло, падал пушистый снежок. Но на душе у Леньки было не очень ясно. Он уже не рад был своей покупке и ругал себя за легкомыслие и малодушие. А тут еще эта встреча подвернулась. Он переходил на перекрестке улицу и вдруг услышал у себя над головой голос, который заставил его вздрогнуть. «Эй, кум, поберегись!» Ленька съежился, не оглядываясь, перебежал улицу, свернул за угол и с бьющимся сердцем прижался к стене. Только через минуту он решился осторожно выглянуть. По Садовой в сторону Покрова ехал извозчик. У Подьяческой он свернул на трамвайные рельсы, обогнал нагруженную ящиками тележку, и Ленька издали узнал согбенную спину и зеленую жилетку Захара Ивановича. Он почувствовал, что щеки его краснеют. С какой стати он прятался от этого доброго и несчастного старика? Может быть, догнать его? Но что он ему скажет? И что скажет ему Захар Иванович? Пожалуй, он только одно и может сказать. «Эх, — скажет, — Леня, Леня, нехорошо ты, братец мой, поступил. Натворил делов, набедокурил, а меня, старика, отвечать за себя заставил». Домой Ленька вернулся мрачный. Но, раздеваясь в коридоре, он услышал за дверью Стешин голос, и сразу на душе у него потеплело. Стеша сидела за круглым столом под абажуром и учила Лялю вязать крючком. «Эх ты!» — говорила она. «По три петельки надо захватывать, а не по две». «Здравствуйте, Стеша!» — еще из дверей крикнул Ленька. «А-а-а! Книжный шкаф пришел. Ну, здравствуй, иди сюда. Что это мокрый такой? Фу, и меня все вымочил. Снег идет?» «Да, что-то сыплется. Боже ты мой, книг-то, книг, откуда это?» «Купил», — сказал Ленька краснее. «Купил? Ишь ты какой богатый стал. Что это? В кожаном? Священное что-нибудь?» «Нет, это называется Плутарх. История». «Ах, история! Древняя или какая?» «Да, древняя. Но это хорошо. А я вон тебе тоже принесла». «Что?» — поискал глазами Ленька. «Подарочек. Вон возьми, на шифоньерке лежат. Дон Кихот Ламанческий. Читал?»
«Читал», — сказал Ленька. «Только я давно и в сокращенном издании».
«Ну, а этот уж, небось, не в сокращенном. Эва какие толстенные!»
«А мне тоненькую Стеша принесла. Зато вон какую», — похвасталась Ляля, показывая над столом крокодил Корнея Чуковского.
«А что это ты, кавалер, как будто нос повесил?» — сказала Стеша, приглядываясь к Леньке. «Случилось что-нибудь?»
«Нет», — — сказал Ленька, перелистывая книгу. «В школе-то у тебя как, идет?»
«Ничего».
«Ничего или хорошо?» Ленька вздохнул и захлопнул книгу. «Учусь. Довольно прилично. Неудов нет. А вообще?»
«Что вообще?»
«А вообще довольно паршиво».
Он хотел рассказать Стеше о своем столкновении с Преснером и обо всем, что с ним случилось, но Приляли постеснялся.
«Ребята, в общем, неважные», — сказал он, присаживаясь к столу.
«Как это, неважные? А ты сам-то что, важный?»
«И я неважный». Стеша испытующе смотрела на него.
«Лялечка», — сказала она, обращаясь к девочке, — «ты бы, деточка, чайком угостила нас, а?»
«Хорошо», — сказала, вылезая из-за стола Ляля, — «только я примус не умею разжигать».
«А ты приготовь чайничек, налей воду, а я сейчас приду, помогу тебе».
Ляля взяла чайник и ушла на кухню, бросив из дверей понимающий и довольно ехидный взгляд на брата. Стеша прикрыла за ней дверь и вернулась к столу.
«Обижают?» — спросила она, присаживаясь рядом с Ленькой и заглядывая ему в глаза.
«Кто?» — не понял Ленька.
«Ребята».
«Положим», — пробормотал он, смущаясь, — «не очень-то я боюсь этих гогочек».
«Каких гогочек? Что еще за выражение?»
«Ну, факт, что гогочек». И Ленька рассказал Стеше о тех старорежимных нравах, которые царят у них в школе. О Преснере же и о том, что его назвали вором и колонистом, он почему-то и Стеше не решился сказать. Стеша выслушала его и нахмурилась.
«Ну что ж», — сказала она, — «картина знакомая. Комсомол-то хоть у вас в школе есть?»
«Нет».
«Не знаю, впрочем, кажется, нет».
Она еще похмурилась, помолчала, подумала и сказала. «Вот, Лешенька, дорогой, поэтому нам и нужно с тобой учиться. Образование нам нужно с боя брать, как... Ну, я не знаю, как, что ли, наши давичи Кронштадт взяли. С этой буржуйской интеллигенцией, с бобочками или с гогочками, как ты говоришь, каши не сваришь. Их долго еще. Ох, как долго перевоспитывать придется. А нам, я уже тебе говорила, своя пролетарская, советская интеллигенция нужна».
«Да, но ведь я же не пролетарий», — мрачно усмехнулся Ленька.
«Ты-то?»
Стеша, прищурившись, посмотрела на мальчика, как бы прикидывая на глазок его классовую принадлежность.
«Да», — рассмеялась она, — «пролетарий из тебя пока что не вышел. В настоящий момент ты, скорее всего, являешься деклассированной личностью».
«А это что значит?» — сказала она серьезно.
«Это значит, к какому берегу пристал, на том и стоять будешь».
«А ведь ты уже давно выбрал, к какому берегу плыть, а?
Ведь знаю, выбрал ведь, правда?»
Ленька молчал, опустив голову.
«Понимаешь, о чем я говорю?»
«Понимаю», — сказал он.
«Выбрал, конечно. Но только ведь я, Стеша, плаваю довольно паршиво.
Потонуть боишься или не доплыть?»
Она улыбнулась, похлопала мальчика по руке. «Ничего, казак, доплывешь, не бойся, не в такое время живешь, не дадут тебе потонуть, вытащат, поддержат. Да и плавать, дорогой, тоже нужно учиться. Правильно ведь?»
«Правильно».
«А ты, Лешенька, знаешь что?» — сказала Стеша, наклоняясь к Леньке. «Ты всегда, когда тебе трудно бывает, бери пример с нашей партии, учись у нее». Ведь ты подумай, чего только с нами, большевиками, не делали. И в тюрьмах наших товарищей гноили, и на каторгу ссылали, и травили их, и клеветали, и шпионами, и бунтовщиками, и по-всякому называли. А ведь люди все это выдержали. А? Доплыли ведь, и дальше плывем. А ведь море перед нами широкое. А у тебя что? У тебя пустячки. Стеша еще раз улыбнулась и погладила Ленькины вихры. Выплывешь, казак. Выплывешь, не бойся. А на этих гогочек ты плюнь. Дразнить будут, не слушай. Учись и все.
Ленька учился. В школу он пришел не с самого начала года. По многим предметам ему пришлось догонять класс. И все-таки за все полтора месяца, что он пробыл у Гердер, он не получил ни одной плохой отметки. А хорошие отметки получать было нелегко. Он видел, что за такой же ответ, а часто и за более слабый, Преснеру или кому-нибудь еще из компании гогочек, учителя ставили более высокие баллы, чем ему, Шнейрзону или очень способному и начитанному Феде Янову. Учителя придирались. Он чувствовал это на каждом шагу. Особенно не взлюбила его сама Гердериха, преподававшая в классе Д русскую историю. Эта высокая и прямая, как телеграфный столб, дама с золоченым пенсне на длинном угреватом носу смотрела на него, насмешливо прищурив маленькие слоновьи глазки. Вызывала она его чаще других. И как бы хорошо Ленька не ответил, какую бы отметку она ему ни ставила, отпускала она его от доски с таким презрительным видом, как будто Ленька напорол несусветную чушь и заслуживает самой суровой кары. «Садись», — говорила она зловеще и с такой силой встряхивала над чернильницей перо, что страшно было за ее белые манжеты и за такой же белый гофрированный нагрудничек. С одноклассниками у Леньки отношения не изменились. Он дружил с Шнейрзоном, с Котелевым, с Федей Яновым, а на остальных старался не обращать внимания. Но его не оставляли в покое. Дней через пять после разговора со Стешей, придя перед самым звонком в класс, он заметил, что на него как-то особенно значительно посматривают. Когда он засовывал в ящик сумку, из парты выпала какая-то бумажка. На вырванном из тетради клетчатом листке жирными лиловыми чернилами было написано «Я беда». «Что это?» — удивился Ленька. «Это ты?» — спросил он у Шнейрзона. Изя выпучил глаза. «Ты что, с ума сошел?» Ленька перевернул листок, ничего там не обнаружил, скомкал его и сунул в карман. Он даже не обиделся и не рассердился. Кем-кем, а уж ябедой он никогда не был. Но все-таки ему было интересно, чьих рук это дело? Проходя в перемену мимо Преснеровской парты, он внимательно посмотрел на редактора. Преснер прищурился, усмехнулся и отвел глаза. «Понятно», — подумал Ленька, хотя ничего понятного в этой истории для него не было. А следующий день оказался последним днем его пребывания в школе. После большой перемены, когда уже отзвенел звонок на уроки, он возвращался из уборной в класс. Пробегая через актовый зал, он увидел сцену, которая заставила его остановиться. У стены возилось несколько мальчишек-старшеклассников. Долговязый лохматый парень в вельветовой толстовке, забравшись на плечи товарищу, переворачивал вниз головой портрет Карла Маркса. Остальные, воровато озираясь и хихикая, толпились вокруг. Ленька почувствовал, как у него от гнева застучало в висках. «Вы что делаете, сволочи?» — закричал он, кидаясь в самую гущу этой маленькой толпы. Парень, который поддерживал Долговязова, оглянулся и отпустил руки. Пирамида рухнула. Все испуганно и растерянно смотрели на Леньку. «А ну, повесь на место! Сию же минуту, слышишь?» Накинулся он на Долговязова, который, сморщившись, потирал ушибленное колено. «А ты кто такой?» — спросили у него за спиной. «Что еще за барбос бешеный выскочил? А ну дай ему, ребята!»
Ленька повернулся к тому, кто это крикнул, но в это время долговязый вскочил и ударил его кулаком в затылок. Ленька поскользнулся на гладком паркете и чуть не упал. Его еще раз больно стукнули, в глазах у него потемнело. Он отскочил, размахнулся и, ничего уже не видя, изо всей силы ударил первого, кто подвернулся ему под руку, по уху. В эту минуту за его спиной раздался разгневанный голос: «Ты что делаешь, безобразник?» Он оглянулся. По залу наискось от двери быстро шла, скользя по паркету, Гердериха. Ленька не сразу понял, что вопрос ее обращен к нему. Он плохо соображал, что происходит вокруг. Глаза его застилали слезы. «Я тебя спрашиваю». «Да-да, тебя», — услышал он визгливый голос и почувствовал, как его больно с прищипом схватили за ухо. «Ты что делаешь, хулиган, а? Ты где находишься? Ты на улице или в трактире находишься?» «Вы что щиплетесь?» — закричал Ленька, вырываясь и с трудом удерживая слезы. «А они что делают? Вы что, не видите?» Гердериха бегло взглянула на перевернутый портрет и с трудом удержала усмешку. «Что бы они ни делали, рукам волю ты давать не смеешь!» — прокаркала она. «Скажите, пожалуйста, какой ментор нашелся?» «Мальчики!» — обратилась она к остальным, стараясь выглядеть строгой. «Это кто сделал? Что это за глупые шалости?» Никто не ответил ей. «А ну, быстро повесьте картину, как она висела раньше, и сейчас же разойдитесь по классам. А ты, — повернулась она к Леньке, — изволь следовать за мной!» Не ожидая ничего хорошего, но и без всякого страха, Ленька пошел за заведующей. Она привела его в свой полутемный, заставленный шкафами и чучелами птиц кабинет. Плюхнувшись в кожаное кресло перед большим письменным столом, она несколько минут брезгливо рассматривала мальчика, тяжело дыша и постукивая массивным мраморным пресс-папье. «Позор!» — прошипела она наконец. «Позор на всю школу! Фу, гадость! Босяк!» Ленька вспыхнул. «Позвольте!» — пробормотал он. «Вы что ругаетесь? Как вы смеете?» «Что?» — задохнулась Гердерша. «Как я смею? Сорванец, мерзавец, уличный мальчишка! Ты с кем разговариваешь? Ты думаешь, если будешь поминутно бегать в разные райкомы и фискалить, это дает тебе право дерзить своим педагогам и наставникам?» «В какие райкомы?» — не понял Ленька. «Кому фискалить?» «Ах, вот как! Он еще делает вид, что ничего не понимает. Ты говорил кому-нибудь, что у нас в школе выражаются господа, что у нас нет комсомольцев, что у нас, видите ли, буржуазное засилье и затхлая атмосфера?» «Ах, вот в чем дело!» — подумал, усмехаясь, Ленька. «Вот откуда ябеда! Молодец, Теша! Значит, за Гердериху взялись, если она так злится!» «А что ж», — сказал он спокойно, — «разве это не правда?» Угреватое лицо Гердерихи позеленело. Маленькие мышиные глазки с бешенством смотрели на Леньку. «Значит, это действительно твоих рук дело? Значит, атмосфера, которая царит у нас в школе, тебя не устраивает? Значит, тебя больше устраивают драки, хулиганство и воровство?» «Почему?» — вспыхнул Ленька. «Какое воровство?» «Ну что ж», — не отвечая, сказала Гердериха, — «мы найдем выход из этого положения. Как видно, милейший, ты забыл, что находишься в нормальной школе, в бывшей привилегированной гимназии, а не в приюте и не в колонии для малолетних преступников». «Ага, все ясно», — подумал Ленька. «Теперь понятно, откуда Володька Преснер узнал о моем прошлом». «Ты что смотришь на меня, как зверь?» — вскричала Гердериха. «Может быть, ты хочешь меня ударить или зарезать? Я бы не удивилась». «Очень мне надо», — подумал Ленька. «Можно идти?» — сказал он, нахмурившись. «Нет, погоди, гаденыш!» — Уйти ты успеешь. С грохотом выдвинув ящик, Гердериха достала оттуда блокнот, с треском вырвала из него листок, с шумом открыла чернильницу и, тряхнув пером, одним духом размашисто написала записку. «Передашь матери», — сказала она, протягивая записку Леньке, — «немедленно, сегодня же». И, поднявшись во весь свой могучий рост, она молча указала мальчику пальцем на дверь. Не попрощавшись, Ленька вышел. На лестнице он прочел записку. «Предлагаю вам срочно явиться в учебную часть 149-й единой трудовой школы для переговоров о безобразном поведении и о дальнейшем пребывании в стенах школы вашего сына Алексея. Зав. Школы М. Гёрдер». Он понял, что это значит. Спускаясь по лестнице, он думал о том, что идет по этой лестнице последний раз. Он надевал в раздевалке шубейку, смотрел на толстую рябую нянюшку и понимал, что никогда больше эту нянюшку не увидит. Школы ему не было жалко. Ему было жаль мать. Он понимал, что вся эта история огорчит ее. А на душе у него и без того было немало грехов перед нею. Он до сих пор не сказал матери, что убежал с завода. Он утаил от нее покупку в кредит Плутарха. Он даже не показал ей этих книг, а спрятал их за шкафом. Подумывая о том, стоит ли вообще показывать матери эту записку, Ленька медленно переходил у фонарного переулка набережную, как вдруг его опять больно ущипнули за ухо. Он был уверен, что его догнала Гердериха. «Ну, что еще?» — вскричал он, вырываясь и отскакивая в сторону. Но это была не Гердериха. Перед ним стоял владелец «Экспресса» Адольф Федорович Краузе. Хозяин шел из бани. Это видно было и по его раскрасневшемуся лицу, и по маленькому ковровому саквояжику, который он бережно держал под мышкой. Донкихотская бородка его на морозе слегка заиндивила. На котиковой шапке, домиком стоявшей на его голове, тоже поблескивали искорки иния. «Вот мы и встретились», — весело сказал он. Леньке ничего не оставалось делать, как сказать «здравствуйте». «Учишься?» — спросил Краузе, показывая глазами на Ленькину сумку. «Учусь», — ответил Ленька. «Хорошо делаешь. Учиться в твоем возрасте мальчику более приличествует, чем работать на заводе или тем более возить какие-то тележки. И в каком же ты классе учишься?»
«В Д».
«Хм, а как же это будет, если по-старому?»
«По-старому в третьем.
Ишь ты! Ну-ну. И хорошо занимаешься?»
«Ничего».
«Да, кстати, голубчик, — сказал Краузе, — это ведь ты разбил у меня 4 ящика пива и 2 ящика лимонада».
«Я... да», — пробормотал Ленька.
«А ты не подумал, маленький негодяй, что прежде чем уходить с завода, тебе следовало рассчитаться с хозяином?»
«Я думал», — сказал Ленька.
«Вот как? И долго думал?»
Ленька молчал.
«Должен тебе напомнить, голубчик», — ласково сказал Краузе, «что в мое время мальчиков, которые так поступали, секли розгами».
«Сколько я вам должен?» — глухо сказал Ленька.
«Сколько должен? А это мы сейчас подсчитаем». Краузе скинул перчатку и стал загибать толстые розовые, как у младенца, пальцы. «Насколько мне помнится, ты разбил всего 48 бутылок пива и 24 бутылки лимонада. Если считать по нынешнему курсу, сейчас, погоди, 4 × 8 — 32, и плюс 480.
Это значит 500, 512 и плюс... Он долго шевелил и губами, и пальцами, и, наконец, радостно объявил. «Всего ты мне должен 784 миллиона рублей». Ленька чуть не упал. «Послушайте, но ведь вы же мне тоже должны!» — воскликнул он. «Я? Тебе? Вы же не заплатили мне жалование!» «Ах, вот как! Ты считаешь, что заслужил жалование?» «Ну что ж, так и быть, скинем сотенку. За тобой 680 миллионов. Изволь поплачивать».
«У меня нет», — сказал Ленька упавшим голосом.
«Я понимаю, что у тебя с собой нет, но, может быть, дома?»
«Нет, и дома нет». «Если у тебя нет, так найдется, вероятно, у матери. Ты где, кстати, живешь? Я забыл».
Ленька хотел соврать, но почему-то не соврал, а сказал правду.
«Здесь, вот в этом доме, в розовом, около церкви».
«Прекрасно, идем».
«Куда?» — похолодел Ленька. Он представил себе все, что сейчас произойдет. Представил огорчение матери, испуганную рожицу Ляли и хидные усмешечки тетки.
«Адольф Федорович!» — воскликнул он. Хозяин схватил его за руку. «Ты что, хочешь, чтобы я милицию позвал?»
Они уже шли через двор и подходили к подъезду, когда Ленька предпринял еще одну попытку разжалобить хозяина.
«Адольф Федорович!» — взмолился он. «Пожалуйста! Клянусь, я завтра, я послезавтра достану. Я принесу вам деньги. Запишите мой адрес. Я здесь вот, на этой лестнице, в 31-й квартире живу. Ей-богу, Адольф Федорович! Пожалуйста, прошу вас!»
Вряд ли хозяин пожалел Леньку. Скорее всего, он побоялся объясняться с незнакомой ему женщиной. Подумав и потеребив заиндевевшую бородку, он сказал:
«Хорошо, так и быть, поверю тебе. Но только смотри, Леня, если до субботы не придешь и не принесешь денег...»
«Приду, принесу», — перебил его Ленька.
«Не поздоровится тебе», — закончил хозяин. Он записал в записную книжку адрес и ушел. А Ленька постоял, дождался, пока Краузе скроется под воротами, и поплелся домой.
Он не знал, что ему делать. «Зачем я сказал, что до субботы расплачусь?» — ругал он себя, поднимаясь по лестнице. «Где я возьму эти 680 миллионов?
Все равно ведь это только отсрочка. В субботу он придет к маме и все расскажет ей». И вдруг он решил: «Не буду ждать, расскажу ей все сам». Он понимал, что готовит матери удар, и все-таки от этой мысли ему стало легче. На лестнице пахло чадом, дверь на кухне была приоткрыта, и Ленька услышал голос матери. «Нет, ты не представляешь, Раюша, какое это счастье!» — говорила она. «Это такая чудесная, такая здоровая, чистая, талантливая молодежь! Заниматься с ними одно наслаждение! И ты знаешь, насколько лучше эти рабочие парни и девушки бездарных буржуазных девчонок, которые по принуждению бренчали на фортепиано!» «Ну вот», — подумал Ленька, — «она счастлива! Она радуется, что нашла по душе работу, а я ей...» Он вошел на кухню, и сразу же с лица матери слетела улыбка.
«Что?» — сказала она.
Испуганно уставилась на него и тетка, застывшая над плитой с алюминиевой поварешкой в руке.
«Ляля дома?» — спросил Ленька.
«Нет, она еще не приходила.
А что? Что случилось?»
«Ничего, пройдем в комнату, мне надо поговорить с тобой». Он рассказал матери все. И о своих школьных делах, о которых до сих пор не говорил с ней.
и о побеге с завода, и о разбитых бутылках, и даже о тех 35 миллионах, которые он остался должен букинисту. В довершение всего он выложил перед ней записку заведующей. Александра Сергеевна выслушала его, прочла записку, и в голосе ее задрожали слезы, когда она сказала: «Мальчик дорогой, ну что ты со мной делаешь? Ну зачем ты, скажи, пожалуйста, молчал столько времени? Я не хотел тебя расстраивать», — тоже со слезами на глазах пробормотал Ленька. «Не хотел расстраивать? Спасибо тебе. Но все-таки, пожалуй, тебе не стоило откладывать все до последней минуты». Ленька молчал и уныло смотрел себе под ноги. «Погоди, давай разберемся», — сказала мать, потирая лоб. «Господи, все сразу, и деньги, и эта записка. В школу я завтра утром схожу, поговорю с этой Гердер». «Не надо, не ходи», — пробурчал Ленька. «Все равно я там учиться не буду». «Да, я тоже думаю, что из этой школы тебе надо уйти, но все-таки я считаю нужным поговорить с этой особой». «Это ты ей сказала, что я бывший беспризорный?» «Да, сынок, это моя ошибка, прости меня. Я думала, что имею дело с настоящим советским педагогом. Думала, что воспитатель должен знать все о прошлом своего ученика. Оказывается, я попала не по адресу. Ну что же, все к лучшему. В этой школе тебе делать действительно нечего. Найдем другую, получше». «Я не буду учиться. Я пойду работать», — мрачно сказал Ленька. «Работать?» — усмехнулась Александра Сергеевна. «Ты уже поработал, попробовал. Погоди, дорогой, не спеши. Давай лучше сообразим, что нам делать с деньгами. Сегодня у нас что, среда? Завтра у меня получка. Я должна получить довольно много за сверхурочные. Правда, я думала купить Лялюше новые рейтузы. Бедняжка совсем замерзает. Ну, ничего. Зима, слава богу, не такая суровая. Подождет. Купим следующую получку». Александра Сергеевна встала, обняла мальчика за шею и поцеловала его в затылок. «Не унывай, сынок», — сказала она весело. «Выкрутимся. Денег я тебе дам». Работала она по вечерам, возвращалась домой поздно. Но на другой день, получив зарплату, Александра Сергеевна специально приехала с обводного канала, чтобы передать Леньке деньги. «На, получай, безобразник», — сказала она, вручая ему две запечатанные пачки с деньгами. «Тут 750 миллионов. Рассчитайся заодно и за Тацита своего, или как его, за Плутарха. Не потеряй только, смотри». У Леньки от стыда щипало уши, когда он принимал от матери эти деньги. Запихивая толстые пачки в карман, он бормотал слова благодарности, а она, не слушая его, говорила: «Была я у твоей Гердер. Ну и особочка, должна я тебе сказать. Мумия какая-то. Честное слово, я с гимназических лет таких не встречала. Торжественно объявила мне, что на педагогическом совете ставится вопрос о твоем исключении. На что я столь же торжественно и с большим удовольствием ответила, что она опоздала, так как я сама забираю тебя из-под ее опеки. Вообще поговорили по душам. А Стеша, оказывается, действительно взялась и довольно решительно за эту бурсу. На днях ее будет ревизовать какая-то специальная комиссия». В тот же день Ленька отправился в экспресс расплачиваться с бывшим хозяином. По пути он хотел зайти и к букинисту заплатить за книги, но уже подходя к Александровскому рынку, он решил, что, пожалуй, лучше сделать это на обратном пути. Он понимал,
какие соблазны ждут его в маленьком полутемном подвале, и счел за лучшее отложить этот визит до вечера. Но известно, что искушения подстерегают человека не только на тех углах, где он их ждет. Дойдя до Измайловского моста, Ленька свернул на Фонтанку. Здесь брала начало та огромная мутная человеческая река, именуемая Барахолкой, которая заливала в те годы набережные Фонтанки и все прилегающие к ней улицы и переулки от Вознесенского до Гороховой. Ленька шел через эту густую, как повидло, толпу, стараясь не заглядываться по сторонам и придерживая рукой оттопырившийся карман, заколотый для верности французской булавкой. Со всех сторон на него наседали люди и вещи. Люди расхваливали свой товар, спорили, торговались, ругались, выкрикивали цены. Все, что можно было купить и продать, и даже то, чего, казалось бы, уже нельзя было продать, за полной изношенностью и обветшалостью, выносилось на барахолку. Тут можно было при желании приобрести не очень подержанные солдатские брюки-галифе и лайковые дамские перчатки, ржавый замок без ключа и допотопную купеческую лисью шубу, кофейную мельницу и страусовое перо, пасхальную открытку, электрическую лампочку, диван, велосипед, щенка-фокстерьера, самовар, швейную машину, очки, водолазный костюм, медаль за взятие Очакова. Тут же в толпе вертелись жулики, маклаки, валютчики и другие подозрительные личности, неизвестно откуда выплывшие на поверхность земли после того, как советская власть временно разрешила частную торговлю. Среди этих чубатых молодцов не последнее место занимали марафетчики с их незамысловатыми жульническими играми, вроде лото, рулетки, наперсточка, веревочки или трехлистиков. Марафетчиков окружали их помощники, поднатчики, которые на глазах у доверчивой публики с невероятной легкостью выигрывали раз за разом огромные ставки. «А вот подходи!» — кричал безногий инвалид-марафетчик. «Кручу-верчу, деньги плачу! За 1005, за 2010, за 3.15, за 5.25. Занимай места, вынимай полста!» Ленька отлично знал, что все это чистое мошенничество, что выигрывают деньги только поднатчики, то есть люди, которые находятся в сговоре с хозяином игры. А стоит поставить на рулетку неопытному игроку, человеку, не знающему законов барахолки, и сразу же счастье повернется лицом к марафетчику. Он много раз видел, как играют, но сам никогда не играл, хотя иногда у него и возникало желание испытать свое счастье и ловкость. Это искушение шевелилось у него где-то в глубине души и сейчас. Мысль, что, выиграв много денег, он сможет уплатить долги и хозяину, и букинисту, и одновременно вернуть деньги матери, казалось ему очень соблазнительной. И все-таки он не поддавался соблазну и не задерживался у стоянок марафетчиков, хотя несколько раз подначики останавливали его, хватали за руки и даже тянули в толпу. «Эй, парень!» — шептали они ему на ухо. «Разбогатеть хочешь? Давай, поставь на счастье, выиграешь, ей-богу! Хочешь, давай со мной на пару? Я умею, меня этот хромач не проведет. А ну вас, катитесь!» — отмахивался от них Ленька. «Знаю я вас, не на такого напали». Погубили его черные детские рейтузы. Краснощекая тетка несла их, развесив на вытянутой руке, и тоненьким голосом кричала: «А вот кому рейтузики! Теплые, шерстяные, век носить, не сносить! Рейтузики, рейтузики кому? Дешево отдаю!» Ленька вспомнил, что по его вине
Сестра его осталась без зимних ритуз. Подумал, что, имея большие деньги, он сможет купить и подарить Ляле эти ритузы. Остановился и сказал себе: «А что, попробовать, что ли? Ведь это только простачки проигрывают, которые не знают всех тонкостей игры. А у меня глаз наметанный, меня на арапа не возьмешь». Он вспомнил, что у него есть еще 30 миллионов сверх той суммы, которую он должен был уплатить своим кредиторам, и решил, что если будет играть, то только на эти деньги. Зайдя в какой-то подъезд, он откинул полу шубейки, отстегнул булавку, вытащил из пачки потоньше три бумажки по 10 миллионов рублей, зашпилил карман и вернулся на рынок. Несколько минут он стоял в толпе, окружавшей марафетчика,